Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Совершенно фантасмагорическая история на этой неделе развернулась вокруг внезапного, неанонсированного заранее визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Ну, представьте себе, вы смотрите на Flight Radar, это происходит во вторник, 25 августа, и вдруг видите, что в воздушное пространство Российской Федерации через страны Балтии заходит такой прямой рейс некого спецборта, специального Боинга, оборудованного правительственной системами связи США. Вот этот Боинг прилетает в Москву, садится в аэропорту, стоит там дальше какое-то время, да, после чего несколько часов тот человек, который на нем прилетел, проводит в Москве, кажется, не ест чебуреки, никак не развлекается, не выходит к журналистам и пропагандистам, не показывает себя на камеры и точно так же, в общем, без каких-либо анонсов улетает, без заявлений, не сделав ничего публично. Как это можно интерпретировать? Первая интерпретация была изначально, что прилетел кто-то из членов американской администрации договариваться по поводу обмена политзаключенными и, в частности, по поводу вызволения из российской тюрьмы нескольких американских граждан, которые там находятся. Ну, мы знаем, для американцев это такая довольно стандартная действительно форма деятельности. Есть американский гражданин, он фактически взят как заложник. И вот правительство, администрация США делает что-то для того, чтобы эти люди оказались на родине, где с ними будут уже там разбираться, совершали ли они какие-то реальные преступления или, как часто бывает, нет. Путин действительно 25 августа, в день визита вот этого Боинга, сейчас обсудим, да, как на самом деле все это происходило, он действительно подписывал аж целых 3 секретных указа, и было предположение о том, что эти указы могут быть связаны с помилованием некоторых американских граждан, которых можно через такую юридическую процедуру взять и отпустить, и отдать американским властям. При этом до сих пор никакого вот этого гуманитарного трека не подтвердилось, никаких заявлений американская сторона не сделала на этот счет. Администрации Трампа, конечно, накануне, тем более выборов в ноябре, важно показать, что американские граждане вот получают такую опеку и заботу со стороны правительства. Но ничего из этого не случилось, не подтвердилась информация о том, что кто-то был освобожден. По крайней мере, публично мы ничего про это не знаем. Более того, когда выяснил, что в самолете с визитом, об этом сначала сообщила одна из американских телекомпаний CBS, что в самолете находился директор ЦРУ Джон Рэдклифф, это его первый визит в Россию в таком официальном качестве, но ситуация стала гораздо более необычной и любопытной. Представьте себе, на 5-м году войны, когда прямых контактов между российской стороной и американской стало очень мало после провала Анкориджа, в Москву вот так без публичного какого-то трека прилетает не просто переговорщик, не просто кто-то из этой компании Витков-Кушнер, не просто какие-то чиновники, а человек, который занимает ключевую должность в американской разведке. Причем, если вы посмотрите на фигуру Рэдклиффа, то вы увидите, что он для администрации Трампа довольно необычный человек. С одной стороны, Трамп ему доверяет и не меняет его на каких-то других персонажей. С другой стороны, он начал работать в администрации Трампа еще в каких-то правительственных кругах, связанных с разведкой, еще во время первого поста Трампа, и он занимал тогда должность директора национальной разведки. Это другая структура, менее известная, чем Центральное разведывательное управление американское. Вот в течение всего трамповского срока он сейчас директор ЦРУ. Он в 25-м году делал довольно жесткие заявления по поводу войны в Украине, занимая достаточно проукраинскую позицию. Идея заключается в том, что, в общем, Украина капитулировать по Рэдклиффу совершенно не собирается, и надо этой стране, которая так отчаянно защищает свои интересы, своих людей, надо этой стране помогать. Вот внезапный визит. Дальше на что все обращают внимание, особенно, да, вот из той части мира, на которой лежит к северо-западу от Москвы, что Рэдклифф демонстративно прилетел в Москву, конкретно из Риги, из столицы Латвии, из одной из 3 стран, которая входит в группу балтийских стран и которые чаще всего называют в контексте возможной российской агрессии против стран НАТО. То есть это такая довольно яркая история, мы не делаем никаких заявлений, но вот самолет у нас летит через Рижский аэропорт и возвращается туда же, когда летит обратно из Москвы. Понятно, что никакие другие самолеты по этому маршруту сейчас не летают в течение более 4 лет. Понятно, по каким причинам это происходит. Вот директор ЦРУ так обозначает, ну, некий свой дополнительный интерес к странам Балтии, конкретно к Риге. Например, на следующий день началась целая такая конкуренция версий, чем конкретно Рэдклифф занимался в Москве, и ситуация, вот действительно некоторые детали этой ситуации становятся поистине фантасмагорическими. Сначала Wall Street Journal написал о том, что Рэдклифф приехал к российским властям, ну, видимо, лично к Путину, хотя такой встречи он в итоге не получил, что он приехал в намеке на то, что, в общем, во-первых, не надо Путину пытаться сейчас проводить мобилизацию, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Во-вторых, хорошо бы вообще отказаться от какого-то очень серьезного террора против украинских городов и украинской экономики, потому что все это завязано еще, например, на зерновой кризис, который нарастает, помимо интересов чисто гуманитарных в Украине. Страдает украинская экономика, страдает экспорт зерна, как из Украины, так и из России в результате такой интенсивной войны на Черном море. И того же фактор, что порты практически заблокированы, причем обоюдно. Дальше, конечно, история про то, что, ну, наверное, это демонстрация того, что, в общем, может быть, и как-то пытаться каким-нибудь ядерным оружием побряться, тоже вот сейчас плохая идея. И понятно, что с учетом маршрута визита американского чиновника еще и эта история про то, что американцы обозначают свое присутствие по-прежнему в Восточной Европе, говорят о том, что у них там есть интересы, есть союзники. И как бы российские власти не считали, что Трамп уже, в общем, забыл про то, что есть европейские союзники в НАТО, это на самом деле не так. Фантасмагория начинается не на этом месте, а когда появляются разного рода рассуждения. Ну, Трампа спросили потом, да, вот а что это у вас директор ЦРУ в Москву летает? Трамп ответил, да это обычная вещь, они туда-сюда летают, постоянная такая, в общем, челночная какая-то спецслужбистская дипломатия, ничего такого, зачем вообще вы спрашиваете? Его поддержал, видимо, тот человек, который в России встречался с Рэдклиффом, Сергей Нарышкин. Это тот самый персонаж, который в 22-м году больше всех мямлил по поводу того, что мы точно не знаем, должны ли мы вторгаться в Украину, на печально известном Совете Безопасности, который возглавляет российскую службу внешней разведки, ну, то есть он коллега Рэдклиффа в том же звании, естественно, если встреча была, то это была встреча с Нарышкиным, который тоже сказал что-то такое, что да ладно, у нас тут постоянно просто директоры ЦРУ туда-сюда ходят, рабочий момент, что такого, зачем вы вообще придаете этому внимание. Комментарии со стороны больших, хороших, авторитетных американских средств массовой информации тоже дальше начали развиваться. Мне больше всего нравится история про то, что Рэдклифф прилетел в Москву в надежде на то, что его появление в статусе вот такого, ну, как бы американского аналога чекистов произведет на Путина, на его чекистское спецслужбистское окружение некоторое впечатление, что, может быть, дипломатам верить нельзя, переговорщики все врут, но мы же свои люди, чекисты, как бы, да, и мы, ну, ЦРУшники, чекисты, там, шпионы, разведчики с разных сторон просто. И если вот Рэдклифф лично попробует донести некоторую информацию до Путина и его окружения, то, возможно, это произведет на них большее впечатление, потому что так они настолько, ну, как-то окопались и настолько не реагируют на внешние факторы, что другого способа уже вроде как не осталось. Тут, конечно, стоит вспомнить, что предыдущий визит в таком же качестве главы ЦРУ, который представлял еще предыдущую демократическую администрацию, состоялся в конце 2021 года, когда все гадали, будет ли какая-то дальше большая война или не будет, и многие себя успокаивали тем, что американская разведка, которая пишет о том, что надвигается что-то очень плохое, тяжелое, страшное и преступное, что это все, ну, такой блеф, что как бы это такое запугивание, да, тогда было много по этому поводу публикаций. Вот на фоне тех событий предыдущий директор ЦРУ Бёрнс, он уже в Москву слетал, как бы тоже, видимо, пытаясь поговорить. Значит, из этого мы делаем вывод, что сейчас, наверное, ситуация с точки зрения американской разведки достаточно серьезная, что в сентябре, осенью в целом, грядет нечто нехорошее для того, чтобы попробовать повторить эту попытку. И эти вот информацию из первых рук и некое предупреждение, и некоторые предложения российской стороне принести. Мы не знаем, в чем был разговор, но мы можем предполагать вот все же способы эскалации, так называемые, да, то есть совершения новых преступлений, они у Путина хорошо прописаны. Ядерное вооружение, использование, возможно, тактической ядерной бомбы против некоторой цели, совершенно бессмысленное с военной точки зрения, но демонстрация того, что Путин хочет воевать до победного конца, не считаясь с потерями, не считаясь с результатами, в том числе для самой Российской Федерации. Дальше второй аргумент, тоже западная пресса сейчас в контексте этого визита подробно об этом пишет. Почему бы не попробовать именно сейчас напасть на какую-нибудь страну НАТО, которая с точки зрения Путина плохо лежит? Ну, по границе есть Финляндия и Польша, а наиболее очевидное направление, да, это тоже страны Балтии, либо Эстония, либо Латвия, там еще можно разыгрывать карту русскоязычного меньшинства, как это начиналось в 2014 году, когда российские прокси начали войну на востоке Украины после аннексии Крыма. Короче говоря, понятная идея. Вот, в частности, тоже Wall Street Journal добавляет, что у российских властей может сложиться иллюзия, что не только о том, что Трамп не имеет интереса к европейским делам, но что, в принципе, американская армия сейчас ослаблена после того, как она завязла в Иране. Ракетных вооружений не хватает систем Патриот. Видимо, какие-то ударные возможности американской армии тоже ослабли после того, как много крылатых ракет было использовано по целям на Ближнем Востоке. Ну и вот сейчас такой замечательный момент, как раз пока в США выборы, пока американская армия занята своими другими делами, почему бы не попробовать куда-нибудь как-нибудь вторгнуться, либо в виде какой-то большой диверсионной истории, либо в виде какой-то атаки с воздуха, ну и даже, наверное, наземное вторжение рассматривается, хотя не очень ясно, чем Путин собирается вторгаться, если посмотреть на то, как устроена война в Украине и как там, в общем, все боеспособные части российской армии постоянно находятся в скованном состоянии, потому что, в общем, вывести войска с этих фронтов и на востоке, и на юге Украины довольно затруднительное занятие, тем более, что и российскую границу тоже надо контролировать, как-то помня печальный опыт с Курской областью несколько лет назад. Ну и еще какая у нас есть третья сценарий эскалации, это что-то похожее на всеобщую мобилизацию. Вот на прошлой неделе мы вспоминали великого спикера Российской Федерации Нибензю. На этой неделе к Нибензе подключился столь же чистосердечный, столь же честный, искренний человек Дмитрий Песков, который заявил, что слухи о грядущей мобилизации – это, цитирую, информационная утка. Перед этим там Песков также говорил про, не знаю, пенсионную реформу, так называемую, уже много лет назад, про повышение пенсионного возраста. Перед этим они говорили, что они не собираются менять Конституцию. Они говорили, что после 2014 года их войск нет в Украине. Потом они говорили, что они не собираются на Украину нападать, ну и дальше по списку. Теперь мобилизации тоже в этом ключе не будет. Абсолютно точно этим людям точно можно верить. Они много лет, как Путин сейчас на предвыборной агитации «Единой России», метко сказал, что «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний, всегда вот очень четко работала.
Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
Видимо, у них с ним какие-то отдельные отношения, на всех остальных это не распространяется, поэтому этим людям точно можно верить, уж Пескову-то подобно, честнейший, как вы знаете, человек. Вот еще можно так поэскалировать, можно попробовать затащить какое-то количество людей на фронт дополнительно, ну и дальше попробовать все-таки до зимы дожать Украину, победить в войне, объявить о том, что исторические цели специальной военной операции как-нибудь выполнены. И вот самое главное, то есть понятно, что вот по всем этим направлениям, опять же, так называемой эскалации, я уверен, что здесь нужен какой-то другой, на самом деле, термин, более подходящий для этой довольно безумной ситуации. По всем этим направлениям, наверное, Рэдклифф мог общаться с Нарышкиным, намекая ему, что ничего хорошего из этих планов не выйдет, как не вышло и в 22-м году. Тогда американская разведка была права, потому что действительно, тогда, правда, западные всякие структуры говорили, что Украина долго не продержится, вот в этом они ошиблись. А что для Российской Федерации это будет тяжелый и болезненный процесс, они оказались правы. И, в общем, сейчас тоже предупреждение, видимо, выглядит серьезно. Вот самое удивительное, самое, я даже не знаю, не могу подобрать эпитет, ну, гротеск, наверное, это уже. Самая гротескная версия происходящего заключается в том, что Рэдклифф приехал в Москву, потому что американцы считают, что Путин плохо информирован, и Рэдклифф нужен Путину и его окружению, чтобы все-таки хоть кто-то ему сказал правду о том, что Россия несет тяжелые потери на фронте, о том, что перспектив перелома в этой войне как-то не предвидится, что российская экономика тоже себя не очень хорошо чувствует, что человеческий резерв Российской Федерации во многом этой войной и экономическими трудностями, и миграцией, и всем остальным вычерпан, и что, в общем, суетиться не надо, надо как-то искать какой-то способ, как эту войну закончить. Ну, такой как бы посмотреть, не осталось ли где-то немного духа анкориджа в каких-нибудь хотя бы спецслужбистских закромах. Вот представьте себе, да, эту фантасмагорию, то есть американская пресса об этом всерьез пишет, что фактически их собственная разведка пытается помочь Путину трезво оценить ситуацию, что этот персонаж, российский диктатор, он настолько, в общем, живет в мире своих иллюзий, он настолько прекратил общаться с людьми, которые, ну, хотя бы намекнуть ему могут на то, что в реальности происходит на войне и на территории самой Российской Федерации, что вот Рэдклифф специально поехал, ну, кого еще послушать, понимаете? Вот после смерти Ганди, как известно, поговорить было не с кем, может быть, хотя бы с директором ЦРУ будет интересно перетереть на все эти темы, чтобы просто дальше, не пользуясь теми картинками, которые Путину показывают губернаторы и другие чиновники в больших книжках-раскрасках, чтобы после этого еще больше не совершить еще больше преступлений и еще больше кровавых решений не принять, которые и Украину, и Россию потянут еще дальше на дно. Ну вот кажется, что не очень все-таки эта миссия Рэдклиффа состоялась, потому что, видите, как-то Нарышкин сказал, ничего такого, мы ничего нового не узнали. Вот, видимо, вряд ли он с кем-то еще там встречался на таком же хоть сколько-нибудь высоком уровне, по крайней мере, других заявлений не было. Как-то все это постепенно сходит на нет. Я обратил внимание на рассуждение Сергея Лаврова, который немного за эту, видимо, в том числе поездку цепляется. И вот он уже после того, как Рэдклифф улетел из Москвы, он дал очередное интервью. Ему сейчас по должности особенно надо отчитываться о проделанной работе, потому что он один из паровозов «Единой России». Они все по разнарядке пошли давать интервью там, типа структурам типа ТАСС, Собянин, Лавров и другие персонажи в федеральной пятерке «Единой России». Так вот, Лавров говорил, ну, вы знаете, вот мы же уже обо всем договорились в Анкоридже, но там вот эти европейцы, они повисли на руках у Трампа и не дали нам сделать то, что мы хотели. У нас было замечательное мирное предложение, видимо, о выводе войск из Донецкой и Луганской области. Вот, опять же, неясно, от себя добавляю, что делать с Херсонской и Запорожской в этой фантасмагории тоже, которая тогда в Анкоридже крутилась в головах у российских представителей. Вот, в общем, нам тогда не дали заключить прекрасную мирную сделку. Трамп на это не пошел, на то, чтобы заключать сделку за счет Украины без согласия Украины. И вот теперь посмотрите, как все плохо, печально, и как мы теперь не можем найти какого-то решения. То есть все-таки даже внутри вот этого зверского госаппарата с перекошенным лицом Лаврова все-таки видно, что там есть какие-то такие пробросы. Может быть, вы что-то сейчас сможете с Украиной сделать, когда мы их так сильно давим, чтобы они согласились на наши условия, на условия капитуляции, по сути. И после этого дальше вот мы все-таки вернемся к этому самому духу Анкоридж. Но предпосылок для этого вообще никаких нету, поэтому у нас есть исключительно вот эти три сценария. Это как такой пасьянс. Вот они сидят и, уж я не знаю, каким кругом вокруг Путина раскладывают эти одни и те же карты. Мобилизация, то есть, возможно, лично вас или вашего родственника или близкого человека потащат на войну. Возможно, где-нибудь ядерное оружие можно использовать, хотя ничего хорошего из этого не выйдет и военного смысла в этом нету. Ну и третий вариант, может быть, им надо открыть какой-нибудь второй фронт, потому что очень, понимаете, движухи не хватает. Как-то российские граждане не до конца уверены в том, что все происходящее имеет какой-то смысл, что так может долго продолжаться, поэтому если на кого-нибудь напасть еще, кроме Украины, то можно будет более уверенно продавать концепцию о том, что Россия в кольце врагов, все нам угрожают, все мучают русскоязычные меньшинства в разных странах. Ну, все то же самое, что мы после 2014 года проходили, только уже так по прямому такому треку, по прямому туннелю, вряд ли там есть свет в конце, к большой какой-то европейской или, может быть, даже мировой войне. Я несколько раз в предыдущих выпусках «Ужасных новостей» в каких-то других своих публикациях уже обращал ваше внимание на то, что, мне кажется, вот эта дата 20 сентября, она гораздо более важная по итогам, скорее всего, окажется, чем просто завершение трехдневного голосования с предсказуемой победой «Единой России», как мы это много раз видели. Потому что это самосбывающийся прогноз, Потому что Путину нужна какая-то бумага, ну вот в политической науке это аккламация называется, то есть это не то чтобы выборы, а это скорее подобие вот таких людей, которые чепчики в воздух бросают и радуются войне Путину. Вот они пошли, просто поперли на эти выборы прямо с лозунгом о том, что война это прекрасно, ее надо продолжать, и все, кто против войны, все предатели. Хотят под этот лозунг получить свои 80%+ поддержки. Вот дальше Путину принесут большую книжку с картинками о том, как все любят не только его, но и его войну. И после этого как раз нужно будет принимать какие-то исторические решения. В очередной раз все мы должны будем сходить в историю вслед за Путиным, хотя хотелось бы, если честно, как-то еще пожить. Не очень приятная ситуация, и визит Рэдклиффа только подчеркивает, что не только какие-нибудь люди на Ютубе оценивают перспективы таких сценариев серьезно и пытаются делать свою работу и даже предупреждать Путина, что он снова вляпается в дурную историю и страну свою снова потащит на дно. Мы продолжаем собирать признаки, факты, которые показывают, что действительно осенью в России может начаться в том или ином виде новая волна мобилизации. В прошлый раз я обращал ваше внимание на то, что правительство внесло законопроект о штрафах для предприятий за несоблюдение неких мобилизационных предписаний, даже в условиях отсутствия военного положения. По-моему, это довольно важная перспектива. Я думаю, что Дума, когда соберется, они этот закон сразу примут. Вот после этого у них будет еще один рычаг оказывать давление на людей. То есть, если ты какой-то по квоте не отправляешь достаточное количество так называемых добровольцев на фронт, твои сотрудники не заключают в нужном объеме контракт с Министерством обороны, то, в принципе, твой бизнес можно начать разорять. Вот примерно такая простая идея. Тоже, знаете, такие законы от правительства не вносятся без каких-то планов того, как их можно использовать. Еще одна история, которая уже на этой неделе произошла. Министерство обороны подготовило проект приказа, который позволяет военкоматам получить дополнительные сведения о военнообязанных россиянах, а именно о наличии у них загранпаспортов, о суммах доходов и банковских счетах россиян. Об этом пишет Медиазона. Военкоматы таким образом становятся таким тоже чем-то вроде такого суперприложения по слежке. Они, получается, смогут знать, где вы храните деньги, есть ли у вас документы для выезда из страны, какое у вас образование, естественно, какие у вас свежие данные по состоянию здоровья. Кроме того, Минобороны требует доступ к базам правоохранительных органов, а также к информации об общественно-политической активности россиян. То есть, если вы где-то засветились на каком-нибудь митинге, выступлении, у вас был какой-нибудь профилактическая беседа с полицией, хочется сказать, с полицией нравов, но с такой нашей политической тайной полицией, которая ходит и рассказывает, что вы все должны любить Владимира Путина и его войну, то военкомат обо всем этом узнает. Ну, спрашивается, зачем? То есть, ну, как с бюрократической логики, это попытка свести вместе все разрозненные базы данных, которые накоплены государством про россиян. Как эти базы примерно выглядят, мы знаем по всем сливам и утечкам, которые были в последние годы. Вы знаете, любая информация практически, да, там вплоть до адреса фактического жительства, она доступна за не очень большую сумму, потому что там и частные компании, и госорганы эту информацию не уберегли, а в каких-то случаях, видимо, прямо продали. Военкоматы, Министерство обороны, они хотят стать такой как бы официальной точкой накопления всех баз данных про людей. Кстати, еще раз можно будет ее потом слить и, возможно, продать эту информацию, очень удобно. Но нужно это тоже для того, чтобы знать про конкретного человека все, какие у него шансы избежать призыва, избежать подписания контракта, может ли он уехать из России, в случае чего, насколько вообще военкомату конкретного своего клиента тяжело будет затащить на военную службу. Вот за этим нужно все данные про вас отправить в военкоматы. Вот мои данные тоже отправят, надо сказать, да, но понятно, что военкомату делать с ними нечего, потому что из моих данных можно узнать, что мои там банковские счета заблокированы в России. Вот, состояние здоровья мое неизвестно, ну и дальше по списку. Ну, когда речь идет про десятки миллионов людей, да, то военкоматы уж найдут, как на этом и заработать, и что можно с этой информацией сделать. В череде этих крайне неприятных новостей, которые мы обсуждаем, на самом деле бывают иногда какие-то человеческие моменты, человеческие добрые новости. Я, конечно, хотел бы в контексте вот этих всех зверств, которые в отношении граждан в Российской Федерации готовятся, обратить внимание на высказывание секретаря Совета Безопасности Армении Алена Симоняна, который на этой неделе говорил на «Дожде» невероятно такие трогательные слова по поводу наших соотечественников. Вот мы привыкли уже, да, вот эта вся история про кто-то там каких-то там бегает за какими-то хорошими русскими, хуру, говорит, все вот они очень плохие. Кто-то вообще там решил, что все, значит, россияне, они прям совсем злодеи, просыпаются и только и думают, как бы кого бы убить. Да, и слова доброго не услышишь, особенно из-за границы. Вот на этом фоне секретарь Совета Безопасности Армении Ален Симонян заявил о том, что власти Армении не будут устраивать дополнительных проверок для россиян, которые решат вот этой осенью по каким-то причинам, ну, решить провести какой-то туристический сезон, возможно, длительный, в их стране.
Русскому человеку могу сказать только одно. Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно.
Власти Армении, по его словам, готовы при необходимости помочь уехавшим гражданам Российской Федерации. И вот его прямая цитата. Как вы знаете, к нам из России люди могут приезжать без загранпаспорта. Да, это, кстати, очень сильная такая штука, да, когда у вас вы не успели оформить загранпаспорт, или он у вас изъят, как иногда бывает, когда вы находитесь там под каким-то преследованием в России. Вот Армения все еще по там какому-то старому договору, все еще есть возможность ездить по внутренним паспортам. Огромное счастье, что так, кстати, случилось. Русскому человеку могут сказать только одно: добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно, отметил чиновник. Ну, понятно, что, в общем, Симоняна спрашивают, понятно, про предыдущие волны исхода россиян в Армению. Кто-то уезжал в Армению сразу после начала войны. Основной массив людей уехали после сентября 22 года. Те, кто тогда не попал под мобилизацию, многие из них вернулись. С другой стороны, мы знаем, что в Армению бегут российские дезертиры. А я считаю, что дезертиры — это как раз в рамках этой войны, это герои России. Да, знаете, если бы на Россию бы там какие-нибудь инопланетяне или еще какие-нибудь там неприятные персонажи бы напали, потому что, ну, зачем нападать на страну с ядерным оружием, кому это надо, как-то, в общем, причин особенно нету, тогда бы вот можно было говорить, да, что там важно защищать родину, солдаты, ля-ля-ля, как бы, да, вся вот эта история. А сейчас у нас вот дезертиры — это настоящие герои, которые отказываются выполнять преступные приказы, и многие из них нашли безопасное убежище как раз в Армении. Случаев, когда армянские власти сами бы дезертиров высылали, ровно ноль. Есть случаи, когда российских военнослужащих российские власти пытались похищать и вывозить в Российскую Федерацию. Да, но это их старые возможности из-за того, что в Армении есть российская военная база. Это немного другой процесс, не очень легально согласованный с армянскими властями. И вот, знаете, я когда Симоняна я это слушаю, я просто думаю, что это просто буквально самые лучшие слова, которые представитель соседней с нами страны может сказать сейчас для россиян. Хочется в ответ сказать «мерси шат» Симоняну. Значит, большое спасибо. Конечно, на фоне всего вот этого такого злобного контекста, который существует, вы знаете, в соцсетях просто победила эта идея, что вот кто-то бегает и кричит вот эти все хорру, они все, значит, просто негодяи, они все думают только о величии, значит, своей страны, они хотят убить всех людей, они имперцы, замечательное слово, имперец, чисто фонетически ужасно мне нравится, вот как люди все это повторяют до бесконечности, да, там кто-то еще про генетических каких-нибудь там рабов рассуждает. Вот на этом фоне Ален Симонян говорит: а мы считаем, что если человек просто хочет мирно жить в нашей стране и не хочет, ну, намекая на то, что не хочет воевать на преступной войне, то мы таких людей ждем и говорим: добро пожаловать в Армению. Вот это здорово, как бы, ну, это крутая речь, и надеюсь, что так действительно и будет. И, может быть, еще другие какие-то страны тоже смогут подумать о том, может быть, тоже как-то можно в этом поучаствовать, потому что, на самом деле, уезжать-то из России не то чтобы много направлений одновременно открыто для россиян и при этом безопасно для них с точки зрения преследования российских властей уже на территории этой страны. Вот Черногория сейчас вводит этой осенью визы, одно из направлений будет более труднодоступно, хотя я надеюсь, что это будут просто национальные визы, ну, как в Албанию, например, соседнюю страну, и туда можно будет все-таки попадать, но, короче, визу все равно надо будет получить. А в Армению можно еще по внутреннему паспорту. Ну, тут хочется сказать, как бы пользуйтесь, да, хотя, в общем, понятно, что такой совет может давать только человек, который сам через это сейчас проходит. А это все довольно тяжело, неприятно, и, конечно, все бы хотели просто в своей стране мирно жить и ни в каких войнах не участвовать. Еще одна информация от американского издания издания Wall Street Journal, они, как вы видите, довольно плотно отписывают ситуацию про направление эскалационных этих мероприятий. Власти провели учения в Калининградской области на случай возможной мобилизации. Об этом пишет американская газета. В июле военные провели в Калининградской области учения, во время которых отрабатывали порядок действий на случай возможной мобилизации жителей региона. То есть, ну, вот эта сторона как раз вопроса довольно важна, потому что, ну, учения, ладно, военные проходят регулярно. Лукашенко там известный своей такой шпицевой военщиной, он тоже что-то там проводит, все надувают щеки, говорят, что мы за себя не отвечаем. Это фон для происходящего, это началось даже до 22 года. А здесь добавочная стоимость этой информации заключается в том, что именно от жителей требовали, то есть от неких оперативных штабов требовали планы действий по поводу того, как они конкретно будут отправлять людей воевать на войну, вот мобилизации жителей региона. Прибыли в Калининградскую область офицеры из Петербурга, они прорабатывали, как разместить, накормить и вооружить людей в случае их призыва. Ну и контекст, который там Wall Street Journal дает, он нам хорошо, поскольку мы в ежедневном режиме за всем этим следим, нам это все хорошо понятно. В общем, количество российских солдат не увеличивается, наступать становится трудно, Путин требует продолжения наступления, короче, солдат нужно больше, поэтому нужно как-то увеличить их набор, видимо, насильный на войну, и вот как раз с этим и связана потребность в мобилизации. С Калининградской областью есть еще одна история. С одной стороны, понятно, что если на карту посмотреть, то ясно, что если Российская Федерация всерьез попытается сунуться в одну из стран НАТО, контроль над Калининградом она потеряет, потому что, ну, будет введена морская блокада, естественно, воздух будет закрыт, и область со всех сторон, как такой эксклав, останется просто изолирована от остальной, как бы, материковой России. То есть нужно будет тогда, не знаю, там уж вести какие-то мероприятия военные по прорыву перешейка знаменитого Сувалкского, да, ну, в общем, это ладно, это как совсем такой апокалиптический сценарий, танковые бои на 80-километровой равнине в Польше, да, то есть уже это такой точно пролог к Третьей мировой, совершенно, совершенно очевидно. Вот остаться в изоляции Калининградская область может, там, наверное, тогда нужно будет объявлять военное положение, мобилизовывать людей. Ну и вот они, судя по всему, к этому сценарию готовятся, наверное, ссылаясь на агрессивные планы НАТО, хотя НАТО как-то что-то ни на кого вроде бы не нападало. При этом вот планы о том, чтобы не прощупать ли какую-нибудь ее восточную границу, это как раз то, что российская пропаганда регулярно обсуждает, и то, что очевидно лежит на столе у Путина в качестве одного из сценариев, опять же, так называемой эскалации. Вот у нас в Калининграде пристальное внимание к мобилизационным мероприятиям выглядит как еще один факт в пользу того, подтверждающий, что нечто готовится в России на осень. Вот показательная история тоже про мобилизационные мероприятия. Довольно громкий скандал был на этой неделе. Минобороны используют массированную рекламу, и там вербовщики еще на этом деньги зарабатывают. Сейчас тоже об этом поговорим, для того, чтобы людей привлечь к контракту с российской армией. Чаще всего используется тезис о том, что когда вы подпишете контракт, то вы на войну-то по-настоящему не попадете, даже якобы, ну, может быть, это фейк как раз, да, кто-то вот предлагал такую картинку, кто-то публиковал в соцсетях картинку, где написано «огнеметчик, не штурма». Ну, как бы, вы можете служить огнеметчиком, но штурмовать ничего не будете. Видимо, в тылу будете с огнеметом ходить и просто баловаться в разные стороны, струи, значит, огня пускать, и вам будет приятно. Вы все видели эти истории, их очень много, туда-сюда, но в любом случае вы будете служить исключительно в тылу. И вот довольно правдоподобная рекламная акция была по этому поводу. Требуются повара в тыловые войска, не штурм. Вот такой был плакат. И 26-летний повар Данил Астахов из Красноярского края, чье фото используют в этой рекламе, якобы в тыловых войсках, заявил, что, во-первых, не давал согласия на публикацию своего снимка в такой рекламе. Ну, то есть просто на нем тоже кто-то зарабатывает. А во-вторых, сам он мобилизован, служил в десантно-штурмовой бригаде, хотя он и повар, и сейчас находится недалеко от линии фронта, еще перед этим был ранен. То есть тут вот этот мобилизованный, в принципе, за это ему, наверное, можно сказать спасибо, особенно если он там в военных преступлениях-то, как повар, все-таки, я надеюсь, не участвовал. Он предупреждает других людей: ребят, не ведитесь. Вы сейчас увидите мое лицо, которое без согласия разместили о том, что повар служит в тылу и никакому риску не подвергается. а на самом деле вас мобилизуют, отправят куда захотят, и вот он сам, в общем, пережил довольно, будучи мобилизованным именно, а не так называемым добровольцем, не наемником, он пережил довольно неприятный опыт нахождения в российской армии. Он, Астахов, просит не откликаться на вакансию и называет информацию в этой рекламе обман. Об этом пишет издание «Пост». Ну и вот контекст здесь просто, чтобы убедиться в том, что люди... Человек вполне реальный. Снимок, который публикуется в рекламе, сделали еще в 2020 году на конкурсе «Полевая кухня» во время армейских международных игр в Забайкалье. Астахов тогда проходил срочную службу и занял первое место среди младших специалистов Восточного военного округа. Ну, то есть, типа, повар хороший. По образованию он кондитер и пекарь. Ну, вот он об этом рассказывает. В 2022 году его мобилизовали, в штурм не отправили, все-таки повар, но служил он там, где было, в общем, летало и взрывалось, был ранен. По словам Астахова, люди рассчитывают служить в тылу, но в итоге могут оказаться в штурмовых подразделениях. Вот мощная цитата у повара. «Все тыловые места уже заняты давно и проплачены, чтобы с них не слетать». Ну, то есть он рассказывает, что, в принципе, более безопасные места в российской армии, естественно, продаются за деньги, потому что коррупцию никто не отменял. Еще один факт в коллекцию того, как все это устроено. Журналист «Важных историй» проделал, мне кажется, выдающуюся работу. Это наши коллеги и друзья. И, в общем, круто, что люди такую работу смогли сделать. Он устроился рекрутером в компанию, которая набирает контрактников на войну. За одного привлеченного на войну человека рекрутеру в этой компании платят до 1 000 000 рублей. То есть это буквально в России развернут, ну, у нас есть документальное подтверждение изнутри этой компании, в России буквально развернут вот такая, ну, почти работорговля на самом деле, да, то есть точно торговля людьми. Ты идешь в компанию, где твои доходы, твои бонусы, твоя заработная плата зависит от того, сколько ты желающих приведешь умирать и убивать на эту войну. И ты вот такой вербовщик. Устроился корреспондент «Важных историй» в центр «Воевода», который набирает контрактников для российской армии. Получил доступ к внутренним чатам и инструкциям. Компания сотрудничает с частными рекрутерами, использует колл-центры и покупает контакты потенциальных военных. Ну, то есть вот они так работают как такой Гербалайф, как бы только кровавый. То есть ты звонишь случайным людям или там людям, у которых был какой-то опыт службы в российской армии, и говорите, а уж не хотите ли вы вдруг на контракт? А у нас такие хорошие условия. Кстати, мне капнет бонус, если я вас приведу на эту войну. Ну, сами вербовщики, естественно, они не идиоты, они понимают, что им туда идти не надо, они лучше в тылу как раз вербовкой на гражданке будут заниматься на коммерческих основаниях. Воевода платит рекрутерам от 150 тысяч до 1 000 000 рублей за каждого подписавшего контракт, в зависимости от региона его прописки. Ну, то есть реально такой просто рабовладельческий рынок. Еще зависит от того, из какого региона происходит ваш этот самый якобы доброволец. За москвича можно получить 1 000 000. Вот так, если у вас есть знакомый москвич, можно сдать его в российскую армию. Видите, легкий способ заработать приличные деньги. За жителя Воронежа 500 000, Твери 300 тысяч, Ярославля 150 тысяч. Недорого. Вот у нас идут вот такая, понимаете, у нас еще социальная сегрегация возникает. Дополнительные выплаты предусмотрены за привлечение более 5 контрактников и новых рекрутеров. То есть можно еще друга привести не только в российскую армию, но и в эту воеводу. Рекрутеров, они получают психологический тренинг, как правильно установить контакт с потенциальным контрактником, выяснить мотивы кандидата и отрабатывать возражения. Но, видимо, основное возражение в том, что я там помру, и вообще я в этом участвовать не хочу. Ну вот наверняка, если провести какой-то мощнейший психологический тренинг по основам такой боевой работорговли, то, в принципе, можно все эти возражения отбить и сказать, что помрешь героем и вообще, как бы, может, и не помрешь, в тылу опять же будешь служить, а семья у тебя получит много льгот. Им советуют убеждать людей, которые боятся в штурмовые подразделения, что рекрутер находится на их стороне, условия будут хорошими. Кандидатов ищут через рекламу в соцсетях, листовки, раздачу листовок в миграционных центрах и на вокзалах. Ну, где, в общем, много неприкаянных людей, которые не знают, что со своей жизнью иногда скапливаются, а также во время поездок по сельской местности. Вот представьте себе, какая это великая история. То есть ты просто едешь где-нибудь в каком-нибудь депрессивном селе российском в Ярославской области и смотришь, а мужики-то еще остались, А может, они хотят там, не знаю, выпить и поговорить, а может быть, кто-то из них станет героем. И так недорого ты можешь себе пару мужиков найти в Ярославской области. Он просто Чичиков отдыхает, как бы, на самом деле, да. То есть это мертвые души в будущем времени. То есть это история про то, что ты еще пока живых людей вербуешь, но с целью того, чтобы они, конечно, погибли. И вот у меня очень еще в истории этой конкретной вербовочной кампании таких много, и вы знаете, в соцсетях в России просто все забито этой совершенно бесчеловечной людоедской рекламой. Иди послужи, мол, там все будет с тобой хорошо. Воевода в 2014 году основал человек по имени Видади Байрамов. На тот момент 30-летний дизайнер сайтов и скупщик мелких бизнесов. Он внесен в базу украинского проекта «Миротворец» как боец ЧВК «Вагнер» и участник войн в Грузии и Украине. Других подтверждений этих сведений нету. Байрамов, естественно, на контакт с журналистами не пошел. Вот, компания начала, воевода начала заниматься такой вербовкой именно уже в контексте нынешней войны в 2024 году. До этого она проводила курсы военной подготовки для гражданских. В 2025 году выручка воеводы выросла почти в 10 раз и превысила 700 миллионов рублей. Важной историей насчитали больше 110 индивидуальных предпринимателей, которые получали деньги от центра, это вербовщики. Для тех, кто работает с воеводой давно, есть специальная референциальная, видимо, система бонусов. Такие замечательные практики, да. Ну, что, вот интересный, да, этот персонаж Байрамов. То есть, в принципе, он там начинал с... То есть, вот понятно, что у него была идея заработать денег. Такой, как бы, туда-сюда, метнусь кабанчиком, пацанчик вопросы обсудит. Но вот прошло с тех пор, как он был дизайнером сайтов и каким-то человеком, который, видимо, делал фирмы-однодневки, он теперь решил масштабировать свой бизнес, у него все хорошо идет. Воевода теперь занимается такими людьми-однодневками скорее. И этот Байрамов, такой видный, я бы сказал, российский работорговец, у которого еще хорошая патриотическая такое кредо, как бы он все это делает ради высших целей, обозначенных в невнятных рассуждениях Владимира Путина о том, зачем эта война нужна. В метро Москвы тем временем придумали еще один способ, как привлечь людей к службе в армии по контракту, делая вид, что они записываются куда-то еще. Там появились такие специальные стенды, которые рекламируют так называемую альтернативную службу, якобы без отправки на войну. Кажется, что идея даже в чем? Что если ты боишься, что тебя призовут на срочную службу и там начнут склонять к подписанию контракта, или если ты боишься грядущей мобилизации, то вот к тебе такой добрый вербовщик, который сидит в метро, где все такое знакомое, родное и понятное. Он тебе намекает, что если ты подпишешь именно его контракт, то ты всего этого можешь избежать. Альтернативная служба, будешь там, не знаю, каким-нибудь пожарным помогать, вот, или там в больнице работать, ничего такого. У нас есть закон действительно про альтернативную гражданскую службу. Но, как вы понимаете, есть подвох. Довольно странно было бы себе представить, что был такой, есть такой простой способ не ходить на войну, вот просто подписав контракт про некую альтернативную службу. И подвох, конечно, заключается в том, что человек, который на это ведется в московском метро, возможно, другие где-то такие формы маскировки вербовщики используют, он на самом деле в итоге попадает на обычный, он подписывает обычный контракт с Министерством обороны. Об этом сообщают издания «Вот так». По данным «Осторожно, новость», рекламные стойки появились, в частности, на станциях Тушинская и Сходнинская на северо-западе Москвы. В рекламных брошюрах сказано, что вербовщики ищут связистов, инженеров связи, IT-специалистов и водителей. Им обещают единовременную выплату, все льготы военнослужащих, якобы без отправки в зону боевых действий. По словам одного из вербовщиков, такая программа появилась около месяца назад, видимо, такая как бы элитная программа для москвичей и гостей столицы. В верхней части плаката можно увидеть надпись «Защитник РФ» и подпись «Контракт на СВО». Как отмечает «Осторожно, новость», этот ресурс набирает контрактников для того, чтобы просто подписать обычный контракт. Журналисты позвонили на телефон горячей линии из рекламы. Там также заявили, что добровольцы подписывают обычный контракт с африканским корпусом. Вот так вот, да, такая вот имперская конструкция. Но при этом якобы проходит службу в подмосковном Наро-Фоминске. Вербовщики утверждают, что тех, кто пойдет на службу, не отправят в зону боевых действий, и они смогут, цитирую, уйти, если им что-то не понравится. Вот. Ну и, в общем, это все, конечно, как бы грандиозная чушь, если вы подписали контракт с Минобороной, даже если вам утверждали, что это альтернативная служба, с вами могут как с человеком, который контракт подписал, выплаты получил, присягу дал, смогут сделать все, что угодно. Ну, вот видите, такая смекалка тоже народная. То есть как бы как упаковать человека на метро, на станции метро Сходнинская на фронт? А нужно ему сказать, что на самом деле это способ избежать как раз мобилизации. Вот сейчас подпишешь и будешь счастливо тусоваться на альтернативной службе связистом где-нибудь вдали от всех трагических событий. Но это не получится. У нас на этой неделе в «Новой газете Европы» было большое исследование, которое показывает, что как минимум в 47 из 50 лучших российских вузов студентов активно агитируют заключить контракт с Минобороны. Есть рейтинг лучших российских университетов по количеству научных открытий, публикаций научных и так далее. И буквально во всех из них, на самом деле просто, возможно, не во всех это заметно. «Гроза», студенческое независимое издание, подтвердило, что еще в 2 из 50, то есть уже 49 университетов этим занимаются. Короче, можно сказать, что во всех лучших вузах России идет активное промывание мозгов студентов с попыткой их затащить на войну. Ну, вы знаете, у меня особое отношение к этим темам, связанным с высшим образованием, и с тем, как из администраторов высшего образования вылупились монстры. Я всегда знал, что все вот эти проректоры, ну, многие из них там, что на самом деле они такие кровавые маньяки, но довольно трудно было себе представить, что буквально всю систему высшего образования в России рутинно можно будет развернуть не в пользу того, чтобы там, не знаю, студенты получали социальный опыт, знания и стремились делать хорошие карьеры, а просто к тому, чтобы студентов как можно больше утилизовать. Трудно было себе представить, что системно университеты в это войдут, что у них будут какие-то KPI, что, видимо, люди за это премии получают. Просто вот с виду это какая-нибудь высшая школа экономики, а внутри это на самом деле, ну вот просто такой какой-то людоедский, гротескный цирк уродов, хотя зачем я цирк обижаю, ну, как бы во главе с ректором Анисимовым и проректором Дмитрием Земцовым, который всем этим занимается. Ну, им сказали, типа, ребята, вы раньше учили студентов, а теперь вы будете их убивать, как бы, ну, точнее, помогать их убивать, утилизовывать, двухсотить. Ну, они сказали, да, ладно, что нам, мы же просто администраторы, приказ есть приказ, как бы, какая разница, система образования на образование, рассчитанное на гуманистические ценности, или на войну, им разницы никакой, технократы, что с них взять. В 43 студентов, коллеги мои посчитали, студентов агитируют подписать контракт в главных кампусах, еще в 4 вербовка сосредоточена в основном в филиалах, в МГПУ, кстати, скрываются, вот, то есть нету как бы явных признаков, по крайней мере, на сайтах и в соцсетях, что они вербуют, но наверняка тоже этим занимаются. Надо перепроверять, вряд ли Московский государственный педагогический университет смог бы так вывернуться. У 44 вузов реклама контрактной службы размещена непосредственно на сайтах. В 12 университетах проходят специальные агитационные мероприятия. В ряде случаев подписать контракт призывают студентов, находящихся на грани отчисления. Ну, типа, мальчик, ты что хочешь, типа, на дачу или по голове получить? Примерно так. Также учащимся предлагают бюджетные места после года службы. Правозащитники напоминают, что контракт с Минобороны не подразумевает право на увольнение. То есть нифига вы не вернетесь к учебе на бюджетное место через год, если вас не отпустят. А вас, скорее всего, не отпустят, но разве что с вами что-то случится, когда вы выживете и уже там контуженные, раненые вернетесь к обучению на бесплатных местах. Великолепные перспективы. В 4 вузах ввели обязательные квоты по набору студентов в войска БПЛА. Тут важно слово «обязательные», то есть вуз должен в отчетный период поставить какое-то количество тоже такого пушечного мяса для беспилотных летательных аппаратов якобы. В Плехановском университете, это было одно из моих последних мест работы в России, как бы я там очень трогательно уволился оттуда после антивоенной пропаганды на последних моих семинарах. Вот теперь в Плехановском университете требуют ежемесячно направлять 2 учащихся на заключение контракта. Ну так, 2 не жалко. Раньше была двушечка, как такое мягкое наказание ни за что, лет 15 назад. А теперь двушечка — это 2 студента на убой. Пожалуйста, предоставьте тоже, в принципе, нормальный KPI нормальным этим администраторам. Я там кое-кого знаю. Наверное, им ничего так живется. Может быть, кто-то и уволился, правда, с 22 года. Руководство Новосибирского государственного технического университета, вероятно, собирается отправить на войну 140 студентов, а РГГУ 200. РГГУ это был когда-то тоже, в общем, такой очень гуманистический, гуманитарный университет, даже название такое. Квоты могли появиться еще и в Дальневосточном федеральном университете, ну, тоже, в общем, понятно. Кроме того, в 32 из 50 ведущих российских вузов действуют образовательные программы, связанные с разработкой или управлением БПЛА. Речь идет как о курсах повышения квалификации, так и о полноценном бакалавриате, специалитете и магистратуре. И надо сказать, что вот эти все программы, они подаются, как и попытки школьников учить обращаться с дронами, они все подаются в таком гибридном ключе, что якобы, знаете, после 22-го года или там даже чуть позже, наверное, когда вот эта военная революция состоялась, якобы в народном хозяйстве, в обычной гражданской экономике появилось очень много запросов на операторов БПЛА. И, в принципе, это такая перспективная профессия будущего. Чем же вам еще заниматься, особенно если вы любите играть в видеоигры? Тоже при помощи вот джойстика, геймпада можете от первого лица чем-нибудь поуправлять, только в реальном мире. Тоже мы говорили, как кто-то там, какие-то восторженные операторы дронов, как они описывают, как хорошо им было уйти из высшего образования, чтобы наконец-то дорваться до геймпада, который действует в реальном мире и кого-нибудь может и убить. Ну, в общем, здесь есть какой-то элемент стеснения, что типа якобы все эти программы, они как бы типа не только про войну. Хотя зачем еще нужны там десятки тысяч специалистов по управлению дронами, нам, конечно, никто не расскажет. Мне кажется, самое важное про эту тему, про готовящиеся какие-то зловещие планы про мобилизацию, связано с тем, что в очередной раз происходит на этой неделе в Пензенской области. Пензенская область как будто бы стала таким специальным полигоном для властей, где уже в течение нескольких месяцев жителей области особенно свирепо отлавливают буквально на улицах, там, в месте работы и в других местах, и просто тащат их насильно подписывать контракт с Министерством обороны. Было много про это новостей. Официально никакой дополнительной мобилизации в Пензенской области не проводилось. И мне представляется, что решили просто взять вот такой регион, ну, какой-то среднестатистический, и посмотреть, что из этого будет. Вот как бы прям народного бунта не случилось. Пензенская область пополняет ряды российской армии. Специальных каких-то дополнительных указаний давать никому не надо было. Просто людей хватают и говорят, вы там военнообязанные, пройдемте, вот вам контракт, а не то хуже будет. Примерно такая модель. По-моему, Пензенская область – это наше общее ближайшее будущее, потому что если эксперимент будет рассмотрен как успешный, то дальше можно его масштабировать и на другие регионы страны. Параллельно вот мы писали много, что в Чечне похожие мероприятия происходят, и там никого это даже не удивляет, потому что просто Кадыров провинившихся жителей, своих как бы недругов или недругов какого-нибудь местного мелкого начальства тоже отправляет на войну. И, ну и вот что, это как бы кадыровская Чечня, что тут еще говорить. Вот Пенза тоже примерно по этому пути идет. И вот на этой неделе в контексте ситуации в Пензенской области с необъявленной охотой на людей очень важное официальное заявление местного МВД прозвучало. Управление МВД России по Пензенской области назвало ложными сообщениями о том, что полицейские задерживают мужчин и доставляют их в военкоматы для отправки на войну. Одновременно ведомство заявило, что жители все чаще мешают силовикам проводить такие задержания. На это обращает внимание хорошее региональное издание независимое «Говорит не Москва». Ну и фактически на сайте местных ментов, полиция в Пензенской области, вы можете прочитать следующее. Во-первых, мы не делаем ничего незаконного, вам показалось. Во-вторых, не мешайте нам ловить мужчин, которых мы хотим поймать. Более того, полиция предупредила жителей о недопустимости таких действий, что они отбивают мужчин от отправки на войну. Сотрудники полиции не принимают участие в подобных мероприятиях и не осуществляют доставление граждан в военкоматы. В связи со сложившейся обстановкой люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции. Смотрите, в Пензенской области люди просто совсем озверели, по версии местной полиции. Они просто решили что-то защищать преступников. Причем каких именно преступников задерживает полиция, при этом не сообщается. То есть ты просто и идешь по улице, смотришь, кого-то задерживают, и ты такой говоришь, нет, мы не дадим вам в полицию этого человека увезти. Может быть, что-то тут случилось как-то вот с монополией на легитимное насилие у нашего государства. Дальше там вообще-то тоже такая как бы очень показательное заявление. Представители МВД в Пензе добавляют, что если кто-либо представляется сотрудниками органов внутренних дел и при этом находится в штатском, в отношении него проводится всесторонняя проверка. Ведомство не сообщило, вы были ли такие случаи выявлены и чем закончились проверки. В июне жители Пензы и других населенных пунктов области сообщили о массовых задержаниях мужчин на улицах, в транспорте, возле домов. И МВД тогда признавало проведение совместных рейдов с военными следователями, но утверждали, что силовики якобы искали получивших российское гражданство мужчин, которые не встали на воинский учет. Ну, типа, это все против мигрантов, якобы, на самом деле. Вот такая идея. И, естественно, отрицали, что есть принуждение к подписанию контракта. В июне рабочие сахарного завода в поселке Беково прогнали оперативников, пытавшихся задержать одного из мужчин. Ну и там такая, местные жители говорят, что, в общем, их на войну хотели тащить, а полиция утверждает, что они таким образом разыскивают преступников. На самом деле, глядите, вот они пробуют из Пензы сделать такой полигон и посмотреть, что из этого выйдет, и появляется такое, знаете, такие трения как бы возникают, да, некая социальная напряженность. Ну, сами понимаете, да, обычно у нас, наши граждане, мы как-то не склонны вмешиваться в такие вопросы, и там многие до сих пор считают, что они вне политики, а тут получается, что вот у вас мужчин хватает и куда-то тащит, а вы спрашиваете у полиции, а куда это вы его потащили, и даже препятствуете выполнению вот этих полицейских мероприятий, обязанностей полицейских. Кажется, что если масштабировать Пензенскую область на всю страну, то результаты могут быть довольно непредсказуемыми. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется, удастся ли, если эта мобилизация будет по такому сценарию в разных регионах, удастся ли вербовщикам, тем, кто насильно людей будет тащить на войну вот такими методами, как в Пензе, удастся ли им чего-то достичь или все-таки попытки отбивать и не давать такими карательными акциями заниматься в разных регионах будут продолжаться, как они уже замечены в Пензе. Продолжаются покушения на российских военных. На этой неделе в Петербурге взорвался автомобиль. В нем находилось два человека, семейная пара. По данным Фонтанки, за водительским сиденьем находился подполковник из подразделения военно-воздушных сил и ПВО. Рядом сидела его жена. Жена выжила с тяжелыми ранениями. Военный российский погиб. И средства массовой информации пишут, что якобы некая 24-летняя гражданка Российской Федерации участвовала в этом покушении, закладывала взрывное устройство, и ей удалось покинуть территорию России, и сейчас она, там, следы ее теряются в Молдове, но можно предположить, что дальше она выезжала в направлении Украины, например, да, хотя мы достоверно об этом не знаем, но можем догадываться, как бы, судя по направлению перелетов. И вот дальше есть история про то, что якобы украинские спецслужбы вступили в контакт с этой молодой женщиной и начали ее убеждать, что она живет в неправильной стране. Тут надо сказать, что, ну, что как бы страна как-то развивается не в ту сторону. Тут надо сказать, что довольно много можно аргументов в пользу этой точки зрения найти. Наверное, собеседники ее были достаточно убедительными. И дальше все в этой фабуле все конвертируется вот в такие взрывы российских военных. До тех пор, пока война будет продолжаться, и до тех пор, пока Путин не откажется от своих планов на агрессию, на оккупацию Украины и других соседних стран, эти вещи, видимо, превращаются просто в какую-то рутинную реальность, в которой Россия живет. Не только с воздуха сыпется взрывчатка, но вот еще и под капотами автомобилей тоже взрывчатку находят. Издание «Осторожно, новости» замечает, что взрыв прошел в микрорайоне Славянка, где Министерство обороны массово закупало жилье для военнослужащих и тех, кто ушел в запас. Жилье получали преимущественно офицеры среднего и старшего командного звена. Ну, то есть они еще там компактно поселились. Видимо, не рассчитывали на то, что война придет в том числе в российские города и в такой форме. Предположительно, погибшим был Сергей Сичков, которого украинские источники называли, обвиняли в совершении военных преступлений на территории Украины. Отец Сичкова подтвердил изданию агентства, что его сын погиб при взрыве. Согласно украинскому проекту «Миротворцу», он служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном краснознаменном полку. Служащих этого полка Главное управление разведки Украины называло военными преступниками. В мае 22 года воинская часть, где служил Сичков, участвовала в нанесении ракетных и бомбовых ударов по мирному населению Украины на Слобожанском направлении в районе Харьковской области. Издание The Insider обращает внимание, что на этой неделе была опубликована предположительно переписка Германа Грефа, которая отправляет неназванному адресату аналитику, подготовленную в рамках Сбербанка, о том, какие наиболее вероятные сценарии развития войны существуют в настоящее время. Переписка касается апреля этого года. Ее опубликовала хакерская группировка Black Mirror. Ну и главная сенсация там заключается в том, что шансы на решительную победу Российской Федерации в рамках Сбербанка оценивают в 7%, а еще 12% дают на мир на полных условиях Российской Федерации. Ну, то есть таким образом некий совсем позитивный исход. в рамках аналитики Сбербанка для российской страны оценивается в 19% плюс-минус. Самый вероятный сценарий, который называют аналитики Сбербанка, это некая сделка с участием администрации Дональда Трампа, больше 30% на то, что именно такой сценарий будет реализован. Что мне лично намекает на то, что этот доклад на самом деле был, скорее всего, подготовлен еще в начале этого года или, может быть, даже в прошлом году по мотивам как раз духа Анкориджа, потому что сейчас, конечно, с каждым месяцем шансы на то, что будет достигнута какая-то договоренность при помощи внешнего партнера, при помощи позиции США, которую удастся зафиксировать и которую примет и Россия, и Украина, эти шансы, конечно, резко снижаются. Я думаю, что никакие аналитики сейчас, вот сегодня, в конце августа 2026 года, так высоко перспективы такой сделки мы не оценивали. Еще там любопытно, что есть 5% на так называемых черных лебедей, то есть на некие непредсказуемые, непрогнозируемые события, которые полностью поменяют ситуацию, как-то изменят правила игры. Мне кажется любопытно, что, конечно, в эти черные лебеди, вот самый очевидный лебедь, который может прилететь, это резкое физическое ухудшение состояния Путина, когда он по каким-то причинам не сможет выполнять свои зловещие обязанности, и вот тогда уж черный лебедь будет в полный рост, потому что, по большому счету, есть, кажется, все основания полагать, что если Путин не будет президентом Российской Федерации, то эта война закончится так или иначе, скорее всего, просто заморозкой корейским сценарием, так называемым, который аналитики Сбербанка тоже дают там больше 20% вероятности, то есть гораздо выше оценивают его возможности, чем шансы на некую решительную победу. Ну и все это подается в качестве такой почти сенсации, мол, вот один из представителей российской элиты по неподтвержденным данным от хакерской группировки кому-то посылает такие данные о том, что на самом деле победа не слишком реалистична и достаточно далека, и получается, что российские представители российской элиты должны строить свои планы и прогнозы на то, что хороших исходов, прям когда Россия будет победителем, санкции будут сняты и все будет замечательно, а просто у Российской Федерации нету. Я, если честно, здесь особенно ничему не удивляюсь, потому что, в общем, исходя из того, что я лично знаю про состояние умов российской элиты, я могу сделать вывод, что на самом деле история про то, что вот есть какая-то очень узкая группа людей вокруг Путина, которые готовы идти на там так называемые выборы в сентябре под лозунгами там «война – это прекрасно», это вот буквально довольно маргинальная позиция. Все остальные представители там высших эшелонов российской власти, там Собянин какой-нибудь, еще какие-то другие персонажи, богатейшие люди, вносители частных капиталов в Российской Федерации, они сидят и тихо ждут, когда все это закончится. Никакого энтузиазма, радости от происходящего практически ни у кого давно уже нет, даже если предположить, что когда-то такое и существовало. Но еще любопытная деталь, что эта записка Сбербанка могла быть сгенерирована искусственным интеллектом. Вот, в целом, искусственный интеллект хорошие записки сейчас генерирует. Я бы, если честно, не удивился, если бы Герман Греф бы в свободное время развлекался бы подобным творчеством, точнее, какие-то его сотрудники бы таким развлекались. Действительно, цифры даже с учетом вот этого такого анахронизма по поводу надежды на сделки после Анкориджа, действительно, цифры достаточно правдоподобные. Я, правда, думаю, что не российский искусственный интеллект был использован, не гигачат от Сбербанка, какие-то все-таки более продвинутые нейросетевые модели для того, чтобы писать такие доклады, которые Герман Греф может своим собеседникам теперь рассылать, предположительно. Разлетелась по социальным сетям, наверное, такая новость практически в рубрике «Кринж». Мэр Сочи Андрей Прошунин опубликовал в своем телеграм-канале такое патриотическое видео, как он встречается с погибшим на войне солдатом Айком Роганяном.
Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а всех героев, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу. Спасибо. На долгую память.
Он передал родителям Роганяна орден мужества, который был посмертно вручен солдату по указу Путина. Ну и там довольно мощный такой нарратив, потому что мэр Сочи не нашел ничего более умного, чем родителей погибшего человека поздравить от всей души, потому что, видимо, это, наверное, лучшее, что может случиться с жителем Сочи в 26-м году по версии представителя местной власти. Региональные списки партии «Яблоко» тем временем продолжают снимать с выборов в России. «Яблоко» осталось еще в нескольких регионах, там, где у «Яблока» есть перспективы не только вести агитацию за мир и свободу, но и получить места в региональных законодательных собраниях. Там «Яблоко» под разными предлогами снимают. В частности, вот только что сняли «Яблоко» с выборов в Псковской области, потому что понятно, что на фоне возмущения приговору Льву Шлосбергу довольно большое количество людей могли бы захотеть поддержать такую политическую силу, если бы она легально бы участвовала в политике. У «Яблока» остались, помимо отдельных еще региональных списков, остались депутаты на выборах по округам в Государственную Думу. Я посмотрел, что происходит в моем округе в Москве. Там баллотируется Сергей Митрохин, за которого все еще можно будет проголосовать. Именно этот план «Яблоко» называло своим планом «Б», призыв голосовать на местных выборах региональных и на выборах по округам за своих кандидатов. Эти кандидаты смогут вести какую-то агитацию тоже за мир и свободу, за какие-то правильные вещи. Все-таки люди, возможно, смогут за них проголосовать. Но, понятно, проблема заключается в том, что против того же Митрохина даже в центре Москвы идет кандидат от «Единой России», такой Леонов, который Лиза Алерт, если я не ошибаюсь, делала. Потом вот он начал уже как-то он был таким волонтером-спасателем, да, а потом стал одним из публичных лиц «Единой России». Понятно, что этого Леонова будут накачивать и деньгами, и административными возможностями, и встречи ему там с жителями организовывать. То есть, короче говоря, победить кандидата от власти согласованно в любом округе, на самом деле, я думаю, более-менее неразрешимая задача. На это и расчет тех, кто яблочников все-таки допускает до этих выборов в округах. Ну и попутно очень показательная история по поводу компании «Яблоко». Это подтверждает, мне кажется, тезис о том, что главная угроза со стороны «Яблока» для ЦИК, для силовиков, для выборов этих заключалась именно в самой возможности вести агитацию под этими лозунгами. «Яблоку» удалось в нескольких российских регионах поставить официальные билборды с этой надписью о том, что России нужен мир. Выглядит довольно, довольно сильно с учетом того, что в стране в целом происходит, но при этом региональные газеты, которые по-прежнему остаются важной площадкой для предвыборной агитации, для старшего поколения, они массово, и очевидно, что это какое-то общее указание, отказываются печатать официальную предвыборную агитацию «Яблока», ссылаясь на то, что сейчас не такое время, когда такие вещи могут быть опубликованы в российских региональных газетах. Это происходит во множестве регионов, например, яблочникам предлагают поменять свои лозунги, отказаться от слова «мир», и после этого газета может прекрасно опубликовать такую предвыборную агитацию. То есть, видите, все партии равны, вроде бы еще есть зарегистрированные кандидаты и даже отдельные списки, но вот рекламироваться им на самом деле более-менее официально нельзя, потому что газеты напуганы словом «мир». Вот. И, соответственно, компания «Яблоко», ориентированная, опять же, на людей там 60+, она в этом смысле, очевидно, буксует. Это, я думаю, по всем направлениям более-менее так и будет происходить в оставшиеся недели до выборов. ЦИК во главе с Эллой Памфиловой при этом в Москве параллельно вот со всеми этими событиями, связанными со снятием кандидатов и целых партий, открыла в Москве агитационный поезд, пассажирам которого рассказывают о том, что российские выборы самые лучшие, причем делают это очень экзотическим способом. Там плакат буквально говорит о том, что в США выборы устроены совершенно варварским непонятным способом. Любой нелегальный мигрант может зарегистрироваться в США в качестве избирателя, просто поставив галочку в бланке заявления на социальную помощь. В отличие от России, в США наблюдения за ходом голосования нет в 42 штатах из 50. Понимаете, вот просто если сравнивать их убогую демократию с нашей выдающейся тиранией, то, конечно, когда у тебя заранее известно, кто на выборах победит, это гораздо интереснее. Пассажиров агитационного поезда в московском метро будут, естественно, пугать нелегальными мигрантами. Вот если вы хотите демократии, то у вас все будет как в США, а у нас все-таки порядок. Элла Памфилова руководит выборами в интересах государства. Ни один нелегальный мигрант не проскочит. Новгородский избирком тем временем направил в местную прокуратуру. Я обожаю новгородскую прокуратуру, просто там уже, наверное, все люди сменились, но в целом они мне были просто это самый лучший, опыт новгородская прокуратура. Так вот, прямо в эту замечательную организацию направили видео «Яблоко» с призывом к миру, с просьбой проверить, не является ли этот призыв нарушением российского закона. законодательства и каким-нибудь экстремизмом. Что именно может нарушать закон в агитматериалах «Яблоко», при этом избирком местный не уточнил. Местный ВГТРК приостановил показ агитационных записей до получения ответов из прокуратуры и избирательной комиссии. Но в «Яблоке» заявляют, естественно, что они не понимают, как агитация за мир и свободу может быть противозаконной. Неужели призывы к миру в России теперь являются экстремизмом? Риторический вопрос от «Яблока». Ну, мы все понимаем, что да, являются, но мы все понимаем, что если ты все еще официально зарегистрированный кандидат, то довольно трудно тебе сказать, что ты должен вместо мира вписать слово «война», а именно в этом как раз и проблема яблочников, да, что вот они как-то войну не вписывают в качестве своей агитации, а поэтому, конечно, у них проблемы. Довольно неожиданные события, потому что вот самого известного, наверное, молодого такого кандидата-блогера Николая Бондаренко сняли с выборов в Государственную Думу в Саратове по надуманному предлогу, найдя якобы в его соцсетях, а может быть просто в чьих-то чужих соцсетях, где написано там фамилия Бондаренко, фотографию Алексея Навального, которая была опубликована несколько лет назад, еще дали ему 1000 рублей штрафа, экстремистские материалы, все, Бондаренко теперь в выборах не участвует. Так вот, удивительное событие заключается в том, что жители Тюмени внезапно вышли в поддержку депутата КПРФ от Саратова, ну, потому что очевидно, что они его смотрят в тех же социальных сетях на Ютубе, где у него очень много подписчиков, и он такой народный трибун Бондаренко. Вот они, почти 100 человек, вышли в Тюмени на митинг против снятия кандидата от КПРФ, и об этом сообщает издание 7 на 7. Акция прошла в Гайд-парке в Комсомольском сквере на окраине города. Это место, где можно собирать какие-то митинги. У нас специальный был закон про гайд-парки, но это все так сделано так, чтобы никто этого не видел. Участники принесли плакаты с требованием допустить Бондаренко до выборов. Активисты рассказывают, что претензий от полиции не было. Протестующие приняли резолюцию с обращением к Путину. Они пожаловались на преследование КПРФ по всей стране, потребовали обеспечить равный доступ к выборам. Но все-таки, сколько бы, понимаете, не травили запрос людей, чтобы все-таки выбирать власти самостоятельно, кажется, что, судя по этим событиям в Тюмени, еще несколько недель впереди для подобного рода развития событий, все-таки окончательно идея о том, что начальство не передает свои посты между поколениями и не правит пожизненно, она все-таки вот до конца еще в России не утвердилась. Все-таки есть люди, которые считают, что вы можете проголосовать на выборах за того, за кого вы хотите, и разные кандидаты должны до этих выборов допускаться. Они даже на митинги готовы выходить, причем даже не в том городе, откуда Бондаренко происходит. Много разных событий происходит. Участились атаки против Озон, против другого маркетплейса. Кстати, в БК опубликовали действительно мощное расследование, которое показывает, что заметная там больше 3% акций Озона в реальности принадлежит другу Путина Геннадию Тимченко, что это такая была скрытая инвестиция через займы, оформленная. Посмотрите, очень профессиональное расследование, я вам рекомендую, чтобы понять, как, в принципе, такую информацию сейчас можно получать. То есть, в принципе, с некоторой натяжкой можно сказать, что, ну, по сути, ближайший круг там друзей Путина, по сути, лично Путин владеет Озоном. Неудивительно, что это такая важная логистическая компания. Там всякие интересные товары, в том числе военного назначения, продаются. Вот Озон теперь тоже горит, как горел Wildberries. Путин на этой неделе подписал мощнейший указ. Мне кажется, это такой косплей Сталина во время там какой-нибудь, значит, не Wildberries назад, такой приказ номер один. Он разрешил передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление в том случае, если владелец такой инфраструктуры, некая частная компания, частное лицо, не обеспечивает этим объектам достаточной защиты в неких типа чрезвычайных обстоятельствах. То есть, опять же, вся та же самая ситуация, военного положения нету, ЧС не объявлено. Просто Путин подписывает указ о том, что если ваш бизнес считается объектом критической инфраструктуры, могут относиться предприятия, связанные с энергетикой, с топливом, промышленности, связи, транспорта и логистики, то есть вот эти как раз логистические хабы, коммунальные энергетические инфраструктуры, атомные отрасли и систем жизнеобеспечения. В документе упоминаются другие объекты, имеющие особо важное значение. Короче, по сути, этот указ позволяет государству забирать у частных собственников объекты, ссылаясь на то, что они недостаточно защищены от атак. То есть само государство начало войну, само государство не хочет ее заканчивать, само государство как бы не справляется с теми вызовами, которые у него есть, но виноваты в этом частные собственники. Классный способ отобрать бизнес, если он плохо лежит и нужен какому-нибудь другу Путину или какому-нибудь заслуженному чекисту. Мы регулярно следим в «Новой газете Европы» о том, как идет перераспределение собственности в России в условиях войны. Разные были сценарии. Например, можно было кого-нибудь экстремистом обозвать и отобрать у него предприятие из-за этого. Еще другие есть способы. А теперь есть просто специальный указ, опять же, без как бы приостановки действия конституционного порядка и права собственности на территории Российской Федерации. Если у вас, вы с точки зрения какого-то местного управления ФСБ плохо защищаете ваш объект от беспилотников или от каких-то других угроз, то можно передать ваш объект управлению как раз друзьям из этого местного управления. Офигенная частная собственность, очень хороший бизнес-план. То есть, в общем, если война вот затягивается, то просто в итоге вся собственность постепенно скапливается в руках людей, которые эту войну поддерживают и которые эту войну ведут. Еще в начале недели, там на предыдущих выходных, была новость, она на меня произвела глубокое впечатление. Силовики устроили рейд на музыкальный фестиваль, который под Выборгом традиционно проводится. Он раньше, по слухам, назывался «Нож», что, возможно, означает «нездоровый образ жизни». Но важно сейчас не это. Важно то, что там фестиваль давно переименовали, он в каком-то полуподпольном режиме проводится. Так вот, 100 человек на этом фестивале в Ленинградской области в конце прошлых выходных были задержаны полицией, цитирую, за песни в поддержку Украины и призывы к смене режима. Ну, тут не ясно, насколько эти обвинения обоснованы, но, по идее, там, не знаю, музыкальный фестиваль можно громить в поисках запрещенных веществ. Можно сказать, что это какая-то там, не знаю, несанкционированная сходка граждан, больше 3 не собираться. Вот, а здесь именно фабула претензий к этим людям заключается в том, что, оказывается, у них в голове, понимаете, какие-то вредные политические идеи. Я смотрю на эту ситуацию, помимо того, что людей, как обычно, жалко, и мы им сочувствуем, я смотрю на эту ситуацию еще с другой стороны, то есть, оказывается, в более-менее случайном месте в Российской Федерации, в одном месте можно найти, по версии МВД, можно найти сразу больше 100 человек, которые пели песню песни в поддержку Украины и призывали, ну, очевидно, к окончанию войны и смене режима. Ну, не знаю, то есть это все, получается, какие-то диверсанты, иноагенты и предатели. Откуда так много людей, у которых есть такие идеи в Ленинградской области? А сколько таких людей в остальных областях Российской Федерации? А что, если они все начнут собираться на какие-нибудь подпольные музыкальные фестивали? Куда же мы катимся-то? Где же вот эти сторонники войны, которые собираются на свои патриотические фестивали и в лесах поют песни в поддержку российской армии? Чего-то не видать их. Ну, еще одна новость про репрессии. Их, на самом деле, гораздо больше. Вот даже здесь в файле, который мне коллеги собирают про новости, да, и мы не успеваем обо всем этом говорить. Ну, какие-то вещи, которые и эмоциональный смысл имеют, символический смысл, конечно, надо проговаривать. Цитирую. «Суд оставил в силе 15-летний срок для 70-летней жительницы оккупированной Запорожской области за то, что она якобы переводила деньги украинской армии». Ну, то есть, эта статья там, видимо, госизмена. Перед оглашением решения она запела украинскую песню «Рідна мати моя». Первый апелляционный суд в Москве оставил в силе этот приговор. Пенсионерку зовут Светлана Лой. Дали ей вот 15 лет колонии общего режима, строгого режима. Женщину не дают, очень либеральное законодательство. Действительно, дело о госизмене, действительно, обвинение фабулы в том, что она поддерживала украинскую армию. Ну, очевидно, что родилась она в Советском Союзе, довольно долго там жила. Жила она в Запорожье. Пришли туда российские войска, оккупировали ее область. А дальше кто-то там написал на нее донос о том, что она поддерживает армию своей страны Украины, ну вот предположительно по фабуле этого обвинения. И дальше 70-летнему человеку дали 15 лет тюрьмы за то, что, ну, как, не знаю, в неудачном месте она вообще родилась и прожила свою жизнь. Надо было жить в каком-то другом месте, который Путин бы не оккупировал, и там за поддержку своей страны и своей армии 15-летние сроки пока не дают. Ну, условно говоря, если бы она жила бы там в Краснодарском крае, туда никто не вторгался, и там, наверное, можно сидеть и кого-нибудь поддерживать спокойно. А здесь вот не повезло человеку. Пришли оккупанты и дальше сказали, что это была госизмена. Ну, вот она песню спела. И что, это смертный приговор как бы очередной получается, да? Потому что если она большую часть своего срока отбудет в российской колонии, то, наверное, она оттуда уже живой не выйдет. А такие практики у нас порождаются практически на каждой неделе, и уж точно их количество растет. Еще одна новость, она вроде такая, как будто бы скорее в 22-м году мы учились такому удивляться, но все равно любопытно, как это работает. Суд признал фразу «Русский, не ходи на СВО, не надо» дискредитации армии. Московский суд назначил жителю столицы Вадиму К. 2 штрафа за листовки с этой фразой. Об этом сообщает «Осторожно, Москва». Как говорится в материалах дела, 30 мая около 7 утра мужчина зашел в поезд метро и наклеил на двери вагона две листовки. Позднее сотрудники транспортной полиции сфотографировали их, но камеры, видимо, посмотрели, опросили свидетелей. И вот установили личность Вадима К. На заседании суда он признал вину. Ну, что тут можно сказать? Вадим К. хороший человек, все правильно сделал с этими листовками, кроме того, что не надо было их клеить в метро, потому что там везде камеры. И так что, когда вы клеите такую листовку, а потом попадаетесь, это, наверное, не самый лучший способ распорядиться своим желанием поучаствовать в, ну, сделать какое-то антивоенное высказывание. Надо расклеивать листовки, если уж вы на это решились, то надо это делать там, где поменьше камер наблюдения, где поменьше свидетелей, которые могут вас потом опознавать и наказывать. А так, конечно, вот я только могу подтвердить, это просто вот мы с первых часов войны, тогда, правда, никто еще не говорил, что это СВО, ну, в смысле, еще не было этой устоявшегося новояза по этому поводу. Русские, не ходи на СВО, не надо. Прошу подписаться, что я тоже с этим согласен. Это прям самая лучшая история, которая в 22-м году была самой правильной и сейчас остается тоже самой правильной. Конечно, это в этом контексте дискредитация армии, потому что если армия занимается чем-то преступным, то как бы нормальный гуманистический призыв становится ее дискредитацией. Новость на стыке репрессии и кринжа, наверное, потому что блогера Илью Ремесло, который сделал свою карьеру на том, что писал доносы, в частности, на Алексея Навального, и как бы очень радовался тому, что Алексея Навального отправляют в тюрьму. Теперь сам Ремесло в тюрьме, потому что он тоже что-то там такое наговорил, что все зашло не туда. Было заседание по продлению меры пресечения, и по нашей высокотехнологичной судебной традиции Ремесло выступал в суде с очень узнаваемым таким кадром по видеосвязи из следственного изолятора. Вот ты стоишь, так себе камера, решетка перед тобой и там за тобой, да, и ты что-то такое вещаешь о том, что там, значит, вот меня незаконно удерживают в тюрьме. Мы такие кадры десятки раз видели в контексте политических заключенных и много раз видели в контексте самого Алексея Навального, в отношении которого Ремесло писал все свои доносы. И теперь вот мы видим Ремесло с того же ракурса, привлекли его за фейки про российскую армию, и Ремесло заканчивает свое выступление фразой «Россия будет свободной». Мне кажется, что это какой-то дурной сон, потому что я так и не понял, вот как это изменение произошло. Кажется, что Ремесло не очень сильно расстраивался по поводу своей работы на то, чтобы другие люди сидели и тоже какие-то политические речи вот по такой видеосвязи произносили. Теперь он сам на этом месте. И, конечно, никто еще там даже несколько лет назад не мог предположить, что среди самых горячих сторонников российской власти найдутся те, кто вот таким образом поменяют свои взгляды, окажутся в этом следственном изоляторе по видеосвязи и начнут цитировать лозунги тех, кого они много лет сами сажали и пытались привлечь к уголовной ответственности по политическим статья. Ну, параллельно еще я вот заметил, там очень грустный пост был у политолога Сергея Маркова, которого теперь называют Иномарковым, потому что его признали иноагентом. Он написал, что лично для него произошла страшная трагическая дата. Год назад, в конце августа, его признали иностранным агентом. Он ходил на всякие суды в футболке о том, что он поддерживает Путина, но ему это не помогло. И вот сейчас он уже в церковь идет ставить свечку, и он там с таким совершенно трагическим выражением лица ставит свечку и пишет под этой фотографией пост, что «я 15 лет», пишет политолог Марков Иномарков, «служил верно Владимиру Путину». И вот так такое случилось. Там характерная ошибка, потому что он в посте он считает, что с 2000 года, когда Марков начал служить Путину, прошло 15 лет. Ну, так бывает, да, когда время идет быстрее, чем мы успеваем замечать. Прошло уже больше четверти века. Вот теперь у нас политолог Марков находится вот так, в таких расстроенных чувствах, несмотря на всю свою верную 25-летнюю службы. Я думаю, что если бы Эрнест Хемингуэй писал бы самый грустный рассказ, если бы ему снова поставили такую задачу, то вот он, посмотрев бы на физиономию политолога Маркова, отказался бы от этой задачи, потому что ничего более грустного уже придумать невозможно, чем политолог Марков. В целом, единственное, что мешает сам его пост считать самым коротким грустным рассказом, так это вот плашка по поводу того, что Марков иноагент. Это очень много букв отнимает в грустном коротком рассказе. Пока мы записываем это видео, в течение вот этого дня приходит сообщение о том, что у многих российских пользователей перестал открываться сайт Википедии. Это была одна из самых важных международных площадок, доступ к которой сохранялся изнутри Рунета. Было много попыток сделать разные другие аналоги, там большую советскую энциклопедию в виде большой российской энциклопедии возобновить, мертворожденный проект, на котором просто было потрачено, освоено очень много денег. Потом еще был проект Рувики с элементами искусственного интеллекта, который тоже, кажется, не взлетел, и я не уверен вообще, насколько он сейчас существует и обновляется. Надо сказать, что вообще идея поконкурировать с Википедией, как с такой площадкой распределенного коллективного знания, сделанного по строгим стандартам, многие выходили. Вот Гракопедия от Илона Маска без всякой связи с российской цензурой отдельно существовала, и тоже, кажется, не сильно удачный был проект, и, по-моему, он тоже сейчас либо закрыт, либо находится на грани закрытия. Но понятно, что у российских властей очень такие глубинные претензии к Википедии, как к любому правдивому источнику информации, где можно прочитать про вторжение, в частности, в Украину, про события в Буче, про события в Мариуполе и в других украинских городах и населенных пунктах. Российским властям все это категорически не нравится. Кроме того, там, не знаю, Википедия не размечает все эти безумные ссылки, не ставит там, кто иноагент, кто экстремист, кто террорист, хотя пишет про репрессии против людей. Короче, знание – большое зло для Российской Федерации. Вот сейчас, к этому моменту, Роскомнадзор ничего не комментирует по поводу того, будет ли Википедия официально блокироваться на территории Российской Федерации, но кажется, что это вот такой просто первый шаг к тому, чтобы де-факто они ее заблокировали. Проверьте, пожалуйста, если вы в России находитесь, без VPN открывается ли у вас Википедия, или Википедия тоже присоединяется ко всей запрещенке, теперь начиная с Ютуба. То есть, в принципе, компания, с одной стороны, хорошая, но, с другой стороны, люди реально будут мучиться, когда будут просто искать какие-то базовые справки про какой-то неизвестный им предмет. То есть, ну, без Википедии по-прежнему, мне кажется, жизнь современная не очень как-то себя уверенно чувствует. Но вот мы решили выпилиться из современного мира, из соображения того, что нам вранье дороже, чем попытки написать неприятную правду про события новейшей истории. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова дала интервью газете «Ведомостям», и там, среди прочего, она решила поведать нам, тут другого слова не подберешь, про то, какой бывает правильный феминизм. Вот такие неожиданные темы она поднимает. «Феминизм бывает западный, а бывает русский», сказала Львова-Белова. «Он разный. Русский феминизм – это про такое равноправие, когда женщина говорит, что я могу быть вместе с мужчиной». То есть я так понимаю, что если женщина говорит что-нибудь другое, то это тогда уже не русский феминизм, а западный как раз. А западный феминизм – это когда женщина говорит, что мне мужик вообще не нужен. Ну, типа шаг влево, шаг вправо – расстрел. То есть просто вот вы налево пойдете, получите русский феминизм, пойдете направо, получите западный феминизм, никаких других вариантов нету. И панчлайн у Львовы и Беловой вот такой: «Что касается меня, то я простая русская баба», сказала Мария Львова-Белова. Вот такие вот, понимаете, простые русские бабы, теоретики феминизма, становятся теми людьми, которые управляют Российской Федерацией, в частности, заботятся о них в Федерации, в этой про детей. А это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк, пожалуйста, под этим видео. До встречи в следующую субботу.